Манас, Будхи, Ахамкара и Чита. Учение ведической психологии. Как вы знаете, согласно учению ситхов, личность состоит из трех главных систем. И все это называется антахкарана. Ахамкара, Манас, Будхи и Чита. Внутренний инструмент. Все это целостная система, и в общем она называется читой. Иногда читой называют хранилище тенденций, память. А иногда в общем вещество ума, состоящее из ахамкары, манаса и будхи. Чита – это место пребывания нашего сознания. Становясь садху, когда мы воспитываем себя, медитируем, выполняем раскаяние, очищение ума, самскар шутхи, гуру-йогу, отбрасывание эго. Что мы делаем? Мы меняем структуру нашей читы. Как спортсмен упражняет свое тело, меняет структуру мышц, так садху упражняет свое сознание, меняя структуру читы. Сильный садху – это у кого тренированная чистая чита. Слабый садху, у кого нетренированная читта, нечистая, в котором перепутаны манас, будхи, ахамкара. Читта меняется с детства до старости, поэтому и наш опыт мира и восприятие тоже меняется. Говоря так, что человек есть то, что есть его читта, сознание. Васиштха говорит, ты есть то, о чем ты думаешь, ты есть то, что есть твой ум. Когда чита очищена через медитацию, истина, Бог предстает перед нами. Когда чита погружена в материальный мир, в низшую деятельность, в примитивные желания, непонятна философия Адвайты. Кажется, что божественное не касается нас. Когда чита занята высшей деятельностью, например, брахмавичарой, она отождествляет себя с брахманом. Таким образом, она становится брахманом. Когда чита погружена в дела пракрити и в ограничения, она сама становится подобием пракрити. Человек, желающий освобождения, не должен прилагать свою читту к мирским объектам. Так говорит философия Санкхи. Прилагая читту к мирским материальным объектам, мы отождествляем ее с ними. Напротив, человек должен обращать свою читту к брахману для отождествления со Всевышним, пока не будет обретено такое тождество. И вся задача в садху заключается в этом. И наша задача понять, что есть чита, как функционирует она, и как с ней работать, глубже понять.
Три системы о веществе ума должны работать гармонично.
Так, погромче.
Когда эти три системы в чите не в ладах одна с другой, то чита находится в беспорядке. Личность плохо приспособлена, а сознание расстроено и спутано. В этом состоянии читы человек не удовлетворен своим внешним и внутренним окружением. Соответственно, падают его работоспособность, сила развлечения и эффективность его внимания.
Так манас, будхи и ахамкара – это три системы, которые вместе с читой составляют антахкарану, внутренний инструмент. И они должны между собой взаимодействовать в определенном порядке. Когда они спутаны, когда они не развиты, не выпистованы, то и восприятие тоже склонно к заблуждениям. Наша задача – иметь сильный очищенный манас, сильную очищенную читту и развитый очищенный будхи. Тогда читта становится тонкой, утонченной, подвижной, и она способна воспринимать истины о брахмане, заниматься брахмавичарой, понимать философию веданты, пребывать в сахаджа-самадхи. Способность медитировать, быть в самадхи, видеть Бога зависит от качества читты. Например, у человека слабая читта, неразвитая. Он сидит как Будда, но результата нет. Он изучает учение, думает, но все равно читта не готова, еще материал не подготовлен, нет вещества, чтобы смотреть на Бога. Сколько бы он ни прилагал усилия, пока читта не будет готова, не будет результата, он не сумеет отождествиться с брахманом. Надо проводить анализ, надо проводить очищение, медитацию, концентрацию и выращивать читту, очищать ее. Тогда очищенная читта сможет оторваться от прокрити и устремиться на брахмана, отождествиться с ним.
Следовательно, для удовлетворенности окружением, хорошего приспособления и поддержания эффективности человек должен контролировать манас, ахамкару и будхи для организации йоговской читты. Манас. Манас, ум, является хозяином сенсорных и моторных органов. Он имеет оба типа энергии. Он является правителем всего тела и всех чувств. Сенсорные органы посылают ему информацию, возбуждение и стимуляцию. Посредством моторных органов он выполняет требования сенсорных органов и таким образом защищает их от неблагоприятных ситуаций.
Сенсорные органы – это карминдри, джняниндри. Моторные органы – это карминдри. Манас обрабатывает информацию от джняны-индри и посылает их карма-индриям. Джняны-индриями руководят божества, внутренние божества. Их задача в процессе восприятия – собирать все впечатления и передавать манасу, чтобы манас их процеживал и передавал выше, в будхи. Таким образом производится непрерывное ягья, подношение. Наши органы чувств выступают в роли жрецов. Подношение – это пять полей восприятий, все видимое, слышимое, обоняемое и осязаемое. А процесс восприятия – это ягья, подношение. Тот, кому подносят, это атман. Атман посредством внутреннего аппарата тела получает постоянное подношение. Происходит такая ягья через внутренних божеств.
Психическая энергия, посредством которой человек мыслит, называется манасом. Манас состоит из двух типов мышления – аналитического и синтетического. Единственная функция манаса состоит в том, чтобы получать чувствование от всех сенсорных органов, в соответствии с этим обеспечивать немедленную разрядку психической энергии к внутренним и внешним органам. Таким образом, он устраняет напряжение во всех органах и создает приятное и мирное окружение для внешних и внутренних органов. Манас управляет всеми действиями тела, будь они произвольные или непроизвольные рефлексы, и всеми чувствованиями тела, будь они известны или неизвестны. Таким образом, функцией манаса является формирование памяти, собирание мыслей, воображение и формирование идей и картин для удовлетворения сознания и устранения неблагоприятных ситуаций. Ахамкара.
Как вы знаете, есть пятичленная формула. Есть немного другое прочтение этой формулы. И в этой формуле говорится так. Весь внешний мир нужно растворить в джняниндриях. Джняниндрии нужно растворить в манасе. Манас нужно погрузить в будхи. А будхи надо погрузить в атман. Это то же самое, что и пятичленная формула, только по-другому немножко. Что она означает? Она означает процесс возврата к своей изначальной природе путем анализа. Например, когда весь внешний мир мы анализируем, мы приходим к выводу, что как таковой внешний мир есть комплекс наших ощущений. Ну, например, весь этот зал с точки зрения глаза – это зрительное изображение на сетчатке глаза. Через хрусталик оно поступает на сетчатку, оттуда через зрительный нерв, затылочные отделы коры головного мозга. И в конечном счете все это у вас в мозгу. Вы не уверены, есть это в самом деле или нет, но у вас в мозгу это есть. Уши – это то же самое. Это сигнал, который идет через слуховую трубу, через нерв тоже поступает как сигнал в мозг. То есть это карм джнян индрии. Осязание, что такое осязание? Это реакция ваших кожных рецепторов. Физики говорят, когда вы касаетесь твердого тела, вы даже не касаетесь этого тела. Электроны вашей кожи не прикасаются к электронам твердой поверхности. Взаимодействие останавливается на уровне силовых полей. А дальше идут силы отталкивания, и вы полностью даже не касаетесь. Электроны не смешиваются, только поля смешиваются. А ощущение есть, будто вы касаетесь. Таким образом, весь внешний мир, все можно свести к органам чувств. И существует целая философия, которая называется солипсизм или критический солипсизм, которая говорит примерно так: весь мир есть комплекс моих ощущений. Как я могу быть уверенным, что мир реален? Ведь это просто изображение у меня в мозгу. Зрение – это изображение на моей сетчатке. Слух – это вибрации у меня в мозгу через ухо. Осязание – это просто данные рецепторов. Да, я воспринимаю нечто. Но если бы мои рецепторы, джняниндрии, чуть-чуть были с другой конфигурацией, как бы я видел мир? Например, если бы у вас были зрение, обоняние, слух кошки или собаки, или ночной совы, или глубоководного кальмара, вы бы видели реальность по-другому. Или инопланетянина, который видит реальность в инфракрасном свете, слышит в ультразвуке, обычные звуки не слышит. Наш диапазон слышания от 6 до 10, может быть, герц. Частота мы слышим. Ультразвук не слышим, инфразвук не слышим. Изменить состояние джняны индрии, мир будет другим. Таким образом, реальность есть просто расшифровка чувственных данных. Она не существует сама по себе, она зависит от джняны индрии. Если сюда принести рыбу, глубоководную рыбу, она, может, ничего не будет слышать, потому что не будет воды как звукопроводящей среды. Может, у нее зрение не позволит все это видеть в деталях. Она будет видеть все по-своему. Мир будет по-другому выглядеть. Или если сюда привести улитку, улитка не будет слышать лекции, она и вас видеть не будет. Для нее мир будет тоже выглядеть по-другому. Ее рецепторы, джнян-индри, будут совершенно другие. И что здесь надо понять? С этой точки зрения реальность не существует в том смысле, что она не есть сама по себе. Она есть расшифровка чувственных данных, идущих от рецепторов, джнян-индри. Мы вот так расшифровали мир, и все. Это просто наше видение. А асуры могут по-другому расшифровать мир. И их рецепторы, джнян-индри, так настроены, что они увидят тут много оружия. А джнян-индри и богов расшифруют мир по-другому и сформируют такое видение, где они увидят здесь гандхарвов, апсар. Это будет очень большой красивый дворец. И вообще лекция будет на тему, как лучше насладить чувства сансарным богов. Так они поймут ее, потому что их рецепторы, джняны, индри и манас, будут настроены иначе. Так же, как и существа низших миров, их джняны, индри расшифруют реальность иначе. Они настроены так. Их тела не предназначены для наслаждения или для истины, а для страдания. И рецепторы будут также видеть все. И вот здесь мы идем к следующей цепочке. Джняны индри передают команду манасу. И какую роль здесь играет манас? То есть манас – это главный раскодировщик реальности. Главный интерпретатор, который действует в режиме свой-чужой. Да, нет. Правильно, неправильно. Принять, отвергнуть.
Два главных процесса, посредством которых манас управляет телом, суть собирания всех чувствований. И после их продумывания немедленная разрядка психической энергии для защиты тела и его органов. Когда желание не удовлетворяется или ожидаемый объект не получается, ахамкара начинает формирование образов для исполнения, как в бодрствующем, так и в сновидном состояниях. Голодный человек, например, красочно мыслит и грезит о еде. Аналогично человек с сексуальным желанием представляет в образах и видит грезы или сны сексуального содержания. Но это состояние мышления еще не знает реальности внешнего и внутреннего мира. Знать реальность, представить реальность сознанию и отвергнуть нереальное от жизни – это исключительная функция эго, ахамкары.
Итак, ахамкара – она отбирает все впечатления от ума, от манаса, которые ему передали джняны-индрии. И она отбирает именно те, которые способствуют выживанию, комфорту, способствуют целям личности. И развитие ахамкары – это определенная ступень эволюции. Без развитой ахамкары невозможно выжить в обществе, даже вступить на духовный путь. И задача ахамкары – обезопасить себя, создать систему безопасности, защиты, стабильности и поддержания. Но проблема в том, что если ахамкара не руководствуется более высокими контурами сознания, такими как будхи и атман, она, вот это стремление к стабильности, безопасности, комфорту перерастает в паранойю. И это мы называем эгоизм, зацикленность. И эволюция человека начинает идти по вырожденному пути. Ахамкара жестко делит мир на свой-чужой. Это мне повредит, это мне принесет пользу или не принесет никакой. Шкала ахамкары идет с одной стороны крайне опасно, с другой стороны крайне хорошо, крайне благоприятно. И она примерно градуирует весь мир по этой шкале, а посередине ноль, нейтрально. Ну, пример, как собака. Для нее хороший тот, кто ее регулярно кормит. В ее шкале ценностей вы занимаете четкое, вполне иерархии, четкое место. Чем чаще вы ее кормите, ласкаете, тем больше ваше место в шкале иерархии этой собаки. Потому что у нее есть собачье эго. Оно нужно ей, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя защищенной, комфортной и в безопасности. Человеческое эго чуть более изощренно, но действует примерно так же. Оно отбирает из всей системы сигналов, которые раскодирует манас, те, которые способствуют его дальнейшему сохранению.
Ахамкара отбрасывает всякое желание, чувствование, воображение и формирование картин или представлений, которые не являются реальными или которые впоследствии окажутся вредными для его самосуществования или существования «я».
Почему часто возникают ситуации, где наше эго вступает в диссонанс с чем-то? Вот это работа его как раз. Эго почувствовало опасность. Оно приучено создавать зону комфорта, зону стабильности, зону безопасности. А раз что-то другое сказал, оно сразу интерпретировало, раз защитную стойку стало, что-то еще. И постоянно оно посылает сигналы. Оно так обучено. Но в процессе духовной практики мы учимся преодолевать эго, чтобы открыть более высокий контур сознания, господина над ним, Будхи. Потому что если эго не живет на уровне инспирации Будхи, этических императивов, оно вырождается, зацикливается в само себя. И оно создает такой жесткий мир наподобие кокона. Оно полностью закрывает себя от атмана. Оно склонно всегда создавать такой жесткий мир, жесткую картину мира и уверяться в нем. И эго живет в тонком теле, не в физическом. Со смертью физического тела эго не пропадает. То есть, если умерший человек, то когда он, допустим, является в спиритическом сеансе, то вместе с ним являются привычные ему запахи, или можно услышать привычную ему музыку, запах любимых сигарет, привычную мелодию, то есть эго человека живет после смерти также. И именно эго перерождается, ищет новое тело, и оно тоже меняется. Наша задача – научиться растворять тонкое тело и эго, которое его составляет.
Целью Ахамкары является отменить разрядку психических энергий ради желаний, которые нереальны. В состоянии манаса ребенок тащит все в рот, но в состоянии Ахамкары он решает, какие из этих вещей класть, а какие не класть в свой рот. Если бы все требования и желания слепо исполнялись, то не было бы никакого развития читты и силы воли. Если бы потребности всегда слепо удовлетворялись, то в результате произошло бы вырождение и деформация психических и физических сил. Путем отмены ненадлежащих желаний Ахамкара возбуждает психические силы против плохих сил, которые создают напряжение и неудовлетворенность через воздействие манаса. Наличие принципа Ахамкары не означает, что плохие ментальные склонности забываются, но что они отбрасываются посредством исполнительной силы рассудка.
Когда мы приступаем к тапасу, когда у нас пробуждается вера, это значит, атман через Будхи послал нам импульс. И наше эго, наша Ахамкара почувствовала истину в этом импульсе. Мы решаем ступить на духовный путь и начинаем осознавать ограниченность Ахамкары, то, что нас не удовлетворяет такое видение. Мы вступаем на путь тапаса, И выполняя тапас, мы ограничиваем поползновение эго. Мы ограничиваем джняны индрии, кармы индрии. Потому что тапас – это ограничение. Мы собираем, накапливаем энергию, необходимую для прорыва в будхе, в план трансцендентного разума. И на мирском пути развитие эго – это хорошо. И этот путь называется анава-марга. На пути садху путь называется йога-марга и джняна-марга. И развитие эго здесь идет по другим законам. На пути анава-марги эго является царем. Для его наслаждения, удовлетворения, свободы создаются все условия. И анава-марга не приемлет никаких ограничений, потому что оно само себя поставило на пьедестал. Например, либеральная западно-демократическая модель общества современной – это классический путь анава-марга. То есть она звучит как? Так, все для человека, все для свободы человека, все для удовлетворения человека, все на благо человека. Казалось бы, очень красивый лозунг. Но под человеком имеется в виду не его божественная душа, а его анава, его ахамкара, эго. И тогда этот лозунг воспринимается, ну, как бы извращенно. Если все для свободы человека, то свобода подразумевается под капризами эго, удовлетворять желания. Ну, можно легализовать наркотики, однополые браки. Если есть шакти, можно предаваться утонченным наслаждениям. Можно создать такую касту неолюдей, которые хотят править всем миром. Мечты либерально-потребительской культуры, тайное правительство и так далее. И много по этому поводу разных разговоров, что уже она есть. Но все это игры ахамкары, то есть ахамкара, которая не слышит голос Бога и не слышит голос Будхи. Когда человек подразумевается как эго, и весь мир хочется подчинить своей власти. Власти эго, не власти божественного.
В тот момент, когда исполнительная сила ахамкары, контролирующая и управляющая психической энергией, убывает, чувственные и сексуальные требования возобновляют свою деятельность в уме. Но в состоянии ахамкары человек испытывает мышление и развивает силу воли. Он постепенно контролирует все неблагоприятные требования, если его практика продолжается. Если манас представляет образы объектов для удовлетворения чувств, то ахамкара допускает только те образы, которые благоприятны для чувств. Таким образом, посредством рассудочной способности ахамкара действует в обоих направлениях – для созерцания и для разрушения. Соответственно, преобладание сатагуны, сатвагуны и тамагуны. Посредством своей силы она принимает и отвергает. Состояние ахамкары развивается из манаса после тщательного упражнения деятельности манаса. Манас – это первичный процесс мышления, ахамкара – вторичный процесс, который не может развиться без достижения зрелости первичного процесса. Ахамкара исполняет то, что манас не способен сделать – анализ субъективного и объективного миров. Это рабочая способность ахамкары. Манас не может отделить субъективный мир ума от объективного мира физической реальности.
Считается, что ахамкара есть у высокоорганизованных животных. Но у низкоорганизованных она не сформирована. Например, у муравьев нет своей ахамкары, но у них есть коллективная ахамкара. Они действуют слаженно, потому что ими управляет коллективный разум. По типу рой, муравьи, пчелы и так далее. всем роем или всем муравейником руководит одна большая ахамкара. Некоторые считают, что это относится также к некоторым животным, наподобие мышей, крыс, что они не имеют выраженной индивидуальности ахамкары, ими управляет единое эго, коллективный разум по типу рой, стая. Чем более высокоорганизовано существо, тем сильнее его ахамкара. Но на какой-то стадии ахамкара начинает понимать, что она сама себе не может принести счастье. Ей нужен более высокий источник, потому что ахамкара – это замкнутая система. А замкнутая система не способна развиваться. Ей нужно открыться чему-то более высокому. И здесь заканчивается путь анава-марга, начинается йога-марга. Йога – желание связи с божественной реальностью. В конце концов, йога-марга приведет к джняна-марге, познанию истины, познанию единства с божественной реальностью.
Таким образом, ахамкара раскрывает мир относительности, стимулирует мощь рассудка и развивает восприятие, память, мышление, действие и личность. Этот механизм в состоянии ахамкара развивается до такого состояния, когда человек воспринимает внешнее и внутреннее окружение с большой тщательностью и точностью.
Йогин тоже должен развивать ахамкару. Если его ахамкара не развита, он должен тоже в процессе практики ее развивать, но правильно, в процессе служения, концентрации. Йогин должен иметь сильное, очищенное йогическое эго, ахамкару, которую он подносит божественному, не за которую он цепляется. Если у вас развитая ахамкара, у вас сильная концентрация. Вы способны добиваться своих целей. Ваше намерение исполняется. Вы довольно креативная личность. Вы ответственны. Вы можете отвечать за свои слова, ставить цели, задачи и добиваться их. Ваше мнение нелегко поколебать. То есть то, что называют сильной личностью, это развитая ахамкара. И без развитой ахамкары невозможно перейти в более высокий контур сознания, будхи. И как йогин должен развивать ахамкару? Через севу, через карма-йогу, через анализ, медитацию и процесс обучения. Если ахамкара слабая, учиться трудно, философию понимать трудно. Сильная, хорошо развитая ахамкара – это не трудно делать, ну, хотя бы на уровне интеллекта. Если хорошо развита ахамкара, вы можете довольно комфортно, гибко приспосабливаться к нужным условиям. Если ахамкара не развита, у вас существуют трудности в отношениях, в коммуникациях с другими. Хорошо развитая ахамкара – это та, которая поняла саму себя и ищет выход за саму себя. Плохо развитая ахамкара – это та, которая еще борется за свою стабильность и безопасность, которая еще не поняла единство себя и других, не нашла целостность, гармонию. И вот хорошо или плохо развита ахамкара, с одной стороны, зависит от ее ступени эволюции, с другой – от того, насколько ее благословляет будхи.
Ахамкара состоит в эффективном мышлении, посредством которого человек способен прибыть к истине. Будхи. Будхи – это третий главный член читты.
Если ахамкара развита, то что? Сажусь играть за баджан-мандалу, умею играть на синтезаторе. Сажусь управлять сангой, все детально понимаю. Разбираюсь в служении, в финансах, в управлении. Кто старший, кто младший, кто в каком статусе, где виная, где самая. Все четко понимаю, не путаю ничего. Развита ахамкара. Кисть в руки беру, рисовать умею. Посмотрю на одежды, разбираюсь в моде, как ведическую моду сделать. В монашеской этике знаю, где культура монашеская, где культура брамачари, где карма саньяси, как каждому подойти, что сказать нужно, как ничего не нарушить и при этом не казаться скованным. Все понимаю. Если ахамкара развита, знаю, как строить с матаджи отношения, как с прабху, как с мирянами, как с монахами. Беру любой предмет, физику, анатомию, математику, географию, могу досконально изучить и применить на благо санги. Могу проповедовать дхарму в зависимости от уровня человека и нужной темы. Все это функции развитой ахамкары. За что возьмусь в служении? То ли ландшафтный дизайн, то ли строительство, то ли написание статей, трактатов или докладов, то ли рисование икон. Всего добьюсь. Все будет хорошо, как надо. То ли приготовление пищи, то ли шитье монашеской одежды, то ли украшение залов. Все получится. Ахамкара. Сильная ахамкара. Если дал слово, сдержу. Не сдержать – позор. Это же мой долг. Если что-то решил, принял, этому следую, потому что я горжусь собой. Вот ахамкара. Ахамкара не позволит обмануть, кривить душой, не сдержать что-то. Я себя не буду уважать. Ахамкара требует действовать так, чтобы тебя уважали. Не будешь действовать, чтобы тебя не будут уважать, это для ахамкары плохо. Истинная ахамкара должна быть уважаемой. Поэтому действую всегда так, чтобы другие уважали. Держу слово, держусь принятых традиций, этики, чувства долга, чести, совести, соблюдаю иерархию. Ахамкара знает, каждый сверчок знает свой шесток. Понимаю, кто выше, кто ниже, и свое место знаю. И не упущу свое место. Вот так. Это мышление ахамкары. Это мышление делает личность развитой, но эта развитость недостаточна. Потому что какая бы ни была еще ахамкара, этого мало. Нужно нечто, то, что выше, то, что выходит за ее пределы.
Главная цель ахамкары – это прибытие к истине. Истина, согласно ахамкаре, определяется как то, что существует. Аппарат Будхи выносит решение о конечной форме истины. Будхи дифференцирует между обусловленной и необусловленной истиной. Например, когда бодрствующее состояние или сновидное состояние и состояние крепкого сна истины для ахамкары, но для Будхи они только относительно истины. Согласно Будхи, истиной является то, что есть, было и будет оставаться в том же самом состоянии без изменения. Согласно этому определению истины, она есть одно без другого. Вся Вселенная с различными именами и формами лишь относительно истинна. Множественность мира истинна до тех пор, пока не видна предельная реальность. И когда видна предельная реальность, мир множественности исчезает навсегда. Бодрствование, сновидение и глубокий сон. Каждая из них истинна в своей собственной сфере, а в других сферах они становятся неистинными. Например, бодрствующее состояние истинно до тех пор, пока не приходят сновидения и глубокий сон.
Итак, Будхи – это то, что стоит над ахамкарой. Будхи определяет смыслы и ценности. Оно определяет то, что ценно, то, что не ценно, то, что имеет смысл, то, что не имеет смысл. Будхи – это читта, ее высший отдел, который выносит суждения и решения об абсолютной и относительной истине. То, что есть Майя и то, что есть Бог. Будхи всегда стремится к идеалу, к абсолютной реальности. Моральный кодекс, этика, культура, заповеди, пунья, заслуги и грехи, папа, все это работа Будхи. Этические кодексы Виная и Самая – это выражение Будхи, это информация, которая пришла от Будхи, как себя надо вести Ахамкаре. Поучение святых мудрецов – все это функция Будхи. Когда святые мастера говорят об истине, через их слова речь вак пробуждается Будхи учеников. И вся цель обучения – это пробудить Будхи учеников. Не дать информацию на уровне Манаса или Ахамкары, а просто пробудить более высокий контур сознания. И когда Будхи пробуждается, то ученик сам является носителем этого высокого контура. Читта, вернее Будхи, совершенствуется из развитой Ахамкары благодаря медитации и духовным практикам. Будхи впитывает из Ахамкары самые лучшие качества. Она как бы фильтрует и отбирает сливки, поставляемые Ахамкарой. Вот такая как бы цепочка. Внешние объекты, органы чувств, джняниндрии переносят к Манасу. Манас передает самое лучшее Ахамкаре, а Ахамкара фильтрует и передает самое лучшее впечатление Будхи. Так совершается это жертвоприношение, ягья. Раскрытие Будхи в полном объеме невозможно без самадхи. Как работает Манас, Ахамкара и Будхи? Как они работают вместе?
Манас, Ахамкара и Будхи классифицируются согласно гунам – сатва, раджас и тамас. Физические и физиологические вознаграждения и наказания ощущаются в соответствии с преобладанием той или иной из этих гун. Например, в присутствии Ахамкары сатвический манас поощряется – в то время как раджастический и тамасический манасы наказываются. В присутствии Будхи сатвическая Ахамкара поощряется, в то время как раджастические и тамастические массы наказываются. В присутствии очищенного сознания сатвическая Будхи поощряется совершенством, раджастические и тамастические Будхи наказываются. Наслаждение и боль есть не что иное, как результат поощрения и наказания этих способностей. Они являются автоматическими и естественными, и знаком человек или нет с этой психологией, он вознаграждается или наказывается в соответствии со своими кармами в каждый момент.
Итак, Будхи – это ваше внутреннее встроенное божество. Читрагупта, Дхармараджа. Дхармараджа – это тот, кто взвешивает черные и белые камешки. Наказать, вознаградить. Хорошая, плохая карма. Владыки кармы. Читрагупта – это летописец всех поступков. Все это функции читты и Будхи. Это божества Будхи. Когда происходит перерождение, то Ямараджа человека подводит и показывает ему зеркало судьбы. И божество Ямараджа говорит, надо взглянуть в твое зеркало. Посмотрим твои пуни и папа, заслуги и грехи. А Читрагупта, летописец, разворачивает это. Читрагупта – это внутренний цензор, который определяет, что хорошо, что плохо. А Дхармараджа определяет, где душе следует переродиться в соответствии с записями Читрагупты? Это и есть Будхи. Будхи может нас наказывать за неправильные поступки. Это не какие-то духи извне и не какие-то мысли других людей. Это наш собственный Будхи, он тоже может нас наказывать. Если мы что-то делаем в разлад со своей совестью, в разлад со своими ценностями, идем против своих принятых моральных императивов и принципов. Мы будем думать, что это наказание судьбы, но это наш внутренний Будхи посылает нам сигнал, так делать нельзя. Например, один человек в российской деревне в состоянии опьянения, у него была ненависть к иконам, которые были в доме. Он взял ружье и выстрелил по иконам. Вслед за этим он оглох, его парализовало. И раздался голос: наказать на несколько поколений. Через некоторое время произошли проблемы с его детьми и с его внуками. То есть Будхи, внутреннее божество этого человека, решило дать ему урок, как нельзя поступать в отношении святых объектов. Произошло кармическое наказание за неправильные действия. То есть Будхи выправила ситуацию, оно отреагировало. Для Будхи, которая живет миллиарды лет, Будхи – это ведь не тело и не эго, наказание за одну жизнь, наказание телесное – это не играет большой роли. Оно ведь знает, будет еще столько тел впереди, в этой череде, так что никаких проблем. Но у человека произошла такая проблема. Он был наказан, и его родственники тоже были наказаны. В Бодхидхарме однажды пришел правитель, и он начал его оскорблять. Бодхидхарма сказал: «Ты умрешь через 30 дней за это, но я могу еще тебя спасти». Этот правитель разозлился и еще дальше начал оскорблять его. Бодхидхарма сказал: «Ты умрешь через неделю, но я могу тебя спасти еще». Человек вообще пришел в ярость. И снова начал оскорблять. Бодхидхарма сказал: «Ну тогда ты умрешь сегодня, я уже не могу тебя спасти». И этот правитель плюнул и ушел. В тот же день он покинул тело. То есть, соприкоснувшись с Будхи святого, внутреннее божество этого человека, оно приняло решение о наказании его. То есть этот человек из-за своей гордыни и сильного эго вошел в противоречие на очень тонком уровне, которого сам не понимал даже. Его внутреннее божество вошло, его поведение вошло в конфликт со своим божеством. И его внутреннее божество так его наказало. И часто, если мы делаем что-то неправильно, говорят, против совести, то мы сами же и получаем такие наказания. Напротив, если мы делаем все правильно, если мы действуем в согласии, и манас, ахамкара и будхи идут вместе, мы получаем вознаграждение от будхи. Наш ум распахивается, мы чувствуем ананду, мы чувствуем, что мы ближе к Богу стали. И если даже мы совершим что-то неправильно, и нам никто ничего не скажет или не узнает, то Будхи-то узнает, оно же внутри нас сидит. Лучший цензор, лучший страшдхарма и лучший наблюдатель. И он следит за вашей винаей, за вашими самаями и прочим. Не надо никого другого. Это внутреннее божество, которое безупречно понимает, как правильно, как неправильно. И истинный йогин, он в гармонии со своим будхи находится. Он выстраивает свою жизнь так, чтобы манас, будхи и ахамкара были на одной линии в состоянии целостности. А тогда говорят, что смыслы, ценности, цели и действия совпадают. А если у человека смыслы одни, ценности другие, цели, действия третьи, то он находится в душевном разладе. Душа, казалось бы, в одну сторону, тело с его кармами в другую, а ум вообще не понимает, что делать, замешательство, ахамкара. Он то туда перебегает, то туда перебегает. Говорит: ну давай сюда. Нет, давай теперь сюда. То есть он такой играет роль ренегата. Он принимает ту сторону, которая на данный момент сильнее. Это состояние страдания в сансаре. На языке психологии это называется еще когнитивный диссонанс. Это диссонанс жизни, диссонанс самопознания. И пока нет целостности, наш будхи, ахамкара, и манас, они в разладе. Что касается святых, джняни, ситхов, опытных садху, наоборот, они в целостности, у них это все одно. Манас подчинен Ахамкаре, а Ахамкара подчинена Будхе, она ему преданно служит, она не желает как бы сама по себе действовать. Никаких проблем не возникает. А Будхи – проводник Атмана, это есть ставленник Бога внутри нас, представитель Бхагавана Дататрии внутри нас. Тогда внутренние божества нас поощряют, дают благословения, дают знаки, и мы сами, наш Ахамкара, наш Манас, наша чита начинает отождествляться с внутренними божествами. Откуда берутся знаки в медитации? Что такое вообще знаки в тантрических практиках при визуализации, чтении мантры? Это и есть поощрение Будхи. Все божества – это есть наш Будхи. Потому что Будхи – это не есть наше личностное, это коллективное, единое поле сознания. Но оно имеет связь и с нами. И когда мы все правильно делаем, возникают знаки, приходят божества, благословения. И говорят, реализация появляется. То есть Ахамкара прикипела к Будхе и растворилась в нем, подчинилась ему. Но если человек гордый, если у него гиперразвита Ахамкара, но слабая вера, ему трудно. Ахамкара бунтует, она не хочет признавать авторитет Будхи. Почему? А потому что его не видит, не чувствует и даже не верит в него. Ну, как бы, да, говорят, есть Будхи, есть Атман, а где они? Тогда говорят, развивай веру, появится. Как развивать веру? И вот она находится в таком замкнутом круге. Чтобы поверить, нужно увидеть Будхи, нужно почувствовать Атман. А пока не чувствуешь, а говорят, а без веры и не почувствуешь. И тогда надо как-нибудь ухитриться и поверить. На слово гуру, например, поверить. На слово Дататрея. Прочитать в тексте, в книге, вот так. Ну, как-нибудь надо это сделать, иначе будет замкнутый круг.
Когда человек ощущает несчастье, тревогу или подавленность, ему следует понять, что он совершил нечто против своего Будхи. И он должен немедленно попытаться контролировать эти ощущения посредством силы Будхи. Иначе они навлекут физические недомогания, несчастные случаи и другие формы наказания.
И почему так есть принято у монахов? Если что-то неправильно подумал, неправильно совершил, сразу идешь в храм и раскаиваться. О, Будхи, прости меня. То есть Дататрея – это Будхи, чтобы восстановить эту связь. Говоря так, грех, который раскаянный, это уже не грех. То есть если ты даже разорвал связь с внутренними божествами, с Будхи, но ты раскаялся, это аннулируется, связь восстановлена. Но грех не раскаянный – это настоящий грех. Поэтому все время надо очищать ум. Если надо, открывать помыслы, выполнять раскаяние. С тем, чтобы, для чего? Чтобы постоянно быть в состоянии Будхи. А опытный садху, созерцатель, он даже без этого может обойтись. Он пребывает в состоянии Будхи силой единой самаи. И тут у вас может возникнуть такая мысль, идущая от эго, от гордости. А почему бы мне не быть силой единой самаи сразу? Зачем мне эта трудная работа по очищению? Вот провозглашу Ахам Брахмасми, и все. Единая самая реализована. Ничего не надо делать. Но дело в том, что даже если вы это скажете, вы в это не поверите. Это будет на уровне ума и эго. И это глубоко вас не трансформирует. Поэтому начинающим не следует только на единую самаю полагаться. Мы полагаемся на единую самаю и на практику самовоспитания, очищения вместе, параллельно. Поскольку наш уровень созерцания еще не настолько велик, чтобы мы могли силой единого самаю восстанавливать эти утраченные связи с Будхи.
Как родители поощряют или наказывают своих детей в соответствии с их похвальными или плохими кармами, так и Манас и Ахамкара получают поощрение или наказание от Будхи, то есть мудрости. Эти поощрения и наказания налагаются на эго, ахамкару, так как ахамкара, благодаря своему контролю над действиями манаса, считается ответственной за моральное или аморальное поведение. Если деятельность манаса хорошо контролируется ахамкарой, и она согласуется с этическими и моральными стандартами Будхи, ахамкара вознаграждается миром, счастьем, знанием и божественным сознанием.
Стоп. Но есть такая проблема, как желание ахамкары постоянно бунтовать. И ахамкара, она чувствует, что Будхи – это некая свобода. Но для ахамкары свобода непонятна. Для ахамкары свобода понимается своеобразно. Свобода для себя, свобода наслаждать желания. То есть свобода действовать эгоистично. И как бы Мара, он постоянно говорит ахамкаре: ты же такой великий, ты же такой горделивый, ты же такой способный, почему бы тебе не быть полностью свободным? И он не обращается к Будхе, потому что Будхе вообще не будет с ним говорить. Он обращается к эго, играет на слабых сторонах эго. И эго соглашается. То есть вот всегда, когда идет какой-то такой эгоистичный бунт, эгоистичная битва за личный комфорт, личную безопасность, личностное счастье, это всегда ахамкара. И часто это мешает ахамкаре правильно устанавливать отношения с Будхи. Желание ахамкары самоутвердиться. Например, Хираньякашипу, он решил утвердить свою ахамкару. И он завидовал Вишну и считал Вишну своим врагом. И махал кулаком ему, грозя в небо, говоря: Вишну, я доберусь до тебя. Вишну даже ничего не делал, он говорил, с такой работой сознания он сам себя накажет. Лакшми спрашивал: почему ты этого демона вообще, ты можешь одним пальцем его убить? Вишну говорил: зачем? Он сам себя накажет, его карма его накажет. И так и произошло. Потому что Будхи Хираньякашипу не согласилась с такой ситуацией, и оно само его привело в такой тайной реальности, где произошла отмывка кармы. Пришел Господь Нарисимха и дал ему гневный Шактипат. И это называется грехом гордыни. Есть божественная гордость, это величие божества, оно идет от атмана и Будхи. Но как только оно спускается на план эго, ахамкара, оно гордыней становится и становится папа, грех. То есть нечто извращенное, нечто отклоненное. Здесь нужна вивека большая, чтобы четко понимать между ними разницу.
Ум, манас, является способностью, ответственной за органы действий и восприятия. Он наказывается, когда сенсорные и моторные органы совершают какое-либо неправильное действие. И он вознаграждается, когда эти органы совершают добродетельные действия.
И у Будхи есть четкие свои как бы моральные, этические контуры, границы. Оно четко понимает, что плохо, что хорошо. И вот если Будхи не развиты, оно действует так: вот это плохо, вот это хорошо. Она очень, Будхи очень прямолинейна. Но когда йогин развивает свой Будхи, Будхи начинает получать инспирацию от атмана. И постепенно вот такое жесткое черно-белое деление Будхи уходит. Йогин в Будхи приходит к целостному видению. Это мы называем самарасия, единый вкус. И Будхи тоже очищается, и примерно оно начинает видеть: так, все есть брахман, все чисто. И вот когда оно достаточно очищается, Будхи перестает так сильно разделять мир, и оно перестает наказывать ахамкару. Оно перестает быть таким жестким цензором. И вот освобождение Будхи – это и есть состояние просветления. Когда садху переходит на уровень Будхи в состоянии чистого видения единого вкуса – и тогда Ямараджа, Читрагупта, внутренний цензор, его не наказывают. Его не присуждают к новому перерождению, считая в зеркале плохие хорошие поступки, отсчитывая дурные деяния.
Но Ахамкара наказывается или вознаграждается даже за одну мысль о совершении чего-то неправильного или правильного. В этом заключается различие между наказанием и вознаграждением Манаса и Ахамкары.
Как избежать наказаний со стороны Будхи, нечистых и чистых мыслей? Надо войти полностью в план неконцептуального мышления, овладеть неконцептуальной осознанностью. То есть обнаженное осознавание, неконцептуальная осознанность – это и есть состояние постоянного пребывания в Будхе. Но этого мало. Неконцептуальной осознанности, обнаженному осознаванию надо дать большую силу, чтобы оно обладало способностью не загрязняться при любых мыслях, при любых поступках, при любых словах. Тогда и не будет наказания. То есть наказание от Будхи когда идет? Когда Будхи загрязняется. То есть Будхи – это чистота. И оно не терпит никакого загрязнения. Будхи – это белизна, это наше чистое, высокое «я». И оно очень ревниво относится к этой чистоте. Оно охраняется внутренними божествами. И как только оно видит, что его кто-то хочет загрязнить, Ахамкара хочет загрязнить, Манас хочет загрязнить, карми индрии, джняны индрии, нечистые мысли, нечистые действия, оно сразу резко реагирует. То есть оно обрубает это, оно наказывает и таким образом учит. Потому что Будхи – это свет, это чистейшая сатва. Но этого света тоже есть уровни развития. И чем более очищена Будхи, тем более оно устойчиво, и тем менее оно загрязняемо. Например, Будхи можно загрязнить нечистым видением. И тогда, говорят, можно свою самаю поставить под удар. Поэтому надо беречь самаю. Самая – это поддержка постоянного связи с Будхи. Почему нельзя нарушать самаю? Потому что внутренние божества накажут, только глупые люди нарушают самаю. Будхи свой же накажет. Судьба будет плохая. Рождение будет даже плохое. Если сильно нарушается, даже в ад можно попасть. И это не шутки. Ситхи об этом предупреждают. С Будхи никто не должен шутить. С божествами всегда надо аккуратно обходиться.
Получается, на каждом уровне у каждого элемента есть своя карма. Получается, у Будхи есть, у Ахамкары, у каждого из элементов есть своя карма, получается, или нет?
Будхи не подвержена карме, но у него есть уровни развития.
Допустим, человек, к примеру, там делает все нормально на внешнем уровне, а на него какое-то воззрение, какой-то раз неправильно, и он, получается, карма на уровне Будхи срабатывает. И она же влияет на другие аспекты.
Может и так. По-всякому бывает. Наша конфигурация, она ведь не постоянна. Она меняется в зависимости от места, времени и обстоятельств. Итак, наказание, наложенное Будхи, может испытываться как чувство вины, комплекс неполноценности, депрессия, тревога, стыд и прочее. Это значит, Будхи блюдет свою сатву, свой свет и чистоту. И его не очень волнует, что там думает Ахамкара. И что там Манас хочет, или Джнян, Карма, Индри. Задача Будхи – блести свою чистоту. И если что-то не так, оно быстро расправляется с этим. Потому что есть угроза его чистоте. Будхи – это как жемчужина. И вот если Будхи не развит, не опытен, она может сильно наказывать и Ахамкару, и ум, и Манас. И наша задача с помощью обнаженного осознавания учить Будхи быть всегда чистым. Поэтому чистое видение. Учить Будхи никогда, ни при каких обстоятельствах не запятнываться. И вот Будхи святых, Будхи ситхов их никогда не наказывает. Почему? Да потому что они никогда не омрачают свою чистоту, они находятся в едином вкусе, чистом видении, видят мир как брахман. И для них нет перерождения, Ямараджа им не определяет по смерти в их судьбу. А что с обычными людьми? А грешники толпами в ад ведут. Не знали? Это реальность. Толпами, тысячами, миллионами. Каждый день, каждый год. Потому что они все наказаны, прокляты своим будхи. Им нет никакого пощады даже в Барда. Ямараджа Читрагупта свою работу делает у каждого. Внутренние божества действуют очень строго, без всяких поблажек, без скидок. Там нет милости. То есть на этом уровне нет милости. На этом уровне действует справедливость, божественная справедливость, не милость. Милость ведь идет от недвойственности, от брахмана, от внутренних божеств. А здесь есть закон, и закон выше всего. Вот так. И каждый, кто имеет по закону, он все получит. И вот наша задача так практиковать, чтобы очистить свой будхи, чтобы будхи никогда нигде не запятнывался. Это возможно только в состоянии послушания будхи атману. Само будхи, оно ведь не живет само по себе, оно имеет свет от атмана. И оно будет всегда чистым только в том случае, если оно будет всегда развернуто к атману. Если оно будет созерцать атмана и не жить без атмана ни секунды. Его сила, когда через него проникают шакти атмана, ануграха проникает через него, тогда оно нигде никогда не запятнывается. И внутренние божества не наказывают ахамкару, тело не наказывают. Часто человек болеет, потому что его будхи наказала его. А человек этого даже не понял. То есть он оскорбил кого-то. Оскорбил божество, оскорбил опытного садху, оскорбил сам себя, оскорбил сама, оскорбил прибежище. И что? Из будхи молния. Получай. Ходи. И у него хроническое заболевание. Может, у него нога болит, может, поясница болит, с половыми органами что-то. Может быть, пищеварение. Может быть, это в прошлой жизни, даже не в этой. Но однозначно это наказание будхи. Для будхи нет жалости в том смысле, что для него справедливость выше жалости и сострадания. Но когда будхи становится развитым, оно начинает жить по закону милости, а не справедливости. И вот милость будхи связана с состраданием и чистым видением. И вот тогда оно перестает наказывать ахамкару. Оно перестает жестко вот так делить и защищать свою сатву. Потому что атман, свет атмана, инспирация, атмаспхурана, гармонизирует будхи постепенно. И как бы будхи перестает быть таким двойственным. Оно перестает, ну что ли, сильно разделять сатву, раджас и тамас. Атман выравнивает все это. Христос говорил: «Не судите, да и судимы не будете». То есть функция судить будхи постепенно уступает место безоценочному, безвыборочному осознаванию. Вознаграждение, которое дает будхи, проявляется через внутреннее сияние, сатву. Большое сострадание, большую любовь ко всем живым существам, чувство единства, мистические опыты, сахаджа-самадхи, чувство приподнятости, восторга, сильной веры, ситхи, ясновидения, чувство ощущения единства со всеми живыми существами. Знаки в сновидениях, знаки реализации при тантрийской практике мантры. То есть будхи посылают вам изнутри сигналы: ты все сделал правильно. Так. И задача садху – воспитывать свой манас, ахамкара и будхи, чтобы ахамкара преданно служила будхи, чтобы ахамкара не была в разладе с будхи. Никогда не наказывалось. Жестко усмирять манас, чтобы манас служил чистой ахамкаре. Манас служит ахамкаре, ахамкара служит будхи. И развивать будхи, привносить в него инспирацию атмана, чтобы будхи постепенно училась жить не по закону кармы и справедливости, а по закону милости, чистого видения и лилы. В этом состоит работа садху, самовоспитание, гуру-йога, очищение. Все на это работает. И надо понять этот тонкий механизм. Надо быть утонченным, аккуратным, чтобы Будхи вас вознаграждала, а не наказывала.
Oh.